На детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Доброе утро, дорогие ребята! С вами Марьяна Никольская. Сегодня мы с вами отправляемся на легендарный ледокол «Красин». Отправляемся не одни, а вместе с учениками из 683-й школы. Ребята стали участниками проекта «Ледокол «Красин. Герой Великой Победы», который осуществила директор школьного музея Ксения Шулкина. Она уже несколько лет работает с учащимися этой школы и готовит из них настоящих экскурсоводов. В школе работает прекрасный музей русского быта, и ребята вполне профессионально водят по нему всех желающих, показывают и рассказывают. Теперь они подготовили свои экскурсии по экспозиции ледокола «Красин» и вместе со своим руководителем Ксенией Шулкиной отправились на борт легендарного судна. Ксения и пригласила меня побывать вместе со школьниками на экскурсии. Ребята зашли в машинное отделение, в радиорубку, в каюту капитана и остановились на экспозиции, посвященной реконструкции ледокола и участию его в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Экскурсию проводила пресс-секретарь музея Мария Мельникова. Ребята слушали с большим интересом. Я, честно говоря, тоже заслушалась.
Вот это макет Красина при спуске на воду. То есть этот Красин 17-го года в таком виде, он был построен англичанами. Единственное, назывался он тогда Светогор, поэтому надпись была другая – Светогор. Корпус ледокола при реконструкции не меняли. То есть корпус у него до сих пор родной английский. Длина корпуса 100 метров, ширина 20 метров. Толщина листов металла вот в черной части. Вот белая линия, это называется ватер-линия, да? Так вот, в черной части 32 миллиметра, в красной части дубль укладки 64 миллиметра. Толщина металла. Вот обернитесь, посмотрите, небольшая витрина, там заклепка номер 4. Вот такие заклепки, их 5 миллионов штук по борту, соединяют листы высокопрочной стали. Масса ледокола «Красин» 10 620 тонн. Ледоколы проходят льды именно за счет своей массы. Они их продавливают. Вот обратите внимание на форму Красина. Это бочка плюс скошенный нос. За счет такой формы ледоколы запросто на лед наползают и своей массой продавливают. Более того, саму форму адмирал Макаров подсмотрел у природы. За счет яйцеобразности или вот этой вот бочкообразности ледоколы льдами, если зажимаются, то выталкиваются на поверхность воды, как шарик мокрый. Его очень трудно сломать. До реконструкции, до 58 года ледокол ходил на угле. На Красине было 3 паровых машины общей сложностью 10 тысяч лошадиных сил. Из 120 членов экипажа 70 человек были кочегарами. И за смену каждый из них перекидывал в котел 3-5 тонн угля. Вы представляете, что это был, конечно же, тяжелый труд, труд адский. И, наверное, самая главная причина модернизации ледокола – это переход на новое топливо. И этим топливом стал флотский мазут. Повторюсь, модернизация была в 58 году в городе Висмар, ГДР. В ходе реконструкции была установлена новая надстройка. Ее вы видели на верхней палубе. Интерьеры надстройки мы с вами посмотрим буквально через пару минут. В ходе реконструкции была установлена вместо двух труб одна. Появилась вертолетная площадка, появился кормовой клюз для того, чтобы ледокол до 58 года шел, сутки тратили 100 тонн угля. Вот, конечно, на ледоколе есть угольные танки, это помещение, в которых хранили уголь. Есть протриум, о котором вы уже знаете, а также есть цистерны. Конечно, морскую воду никто не пил, поэтому воду, пресную воду брали с собой. На Красине есть 4 цистерны, находятся они в носу, в корме и по обоим бортам по 800 тонн каждая. Цистерны эти используют для питьевой воды. Конечно, на ледоколе был опреснитель, который превращал морскую воду в пресную, но вот эту воду пресную использовали исключительно для того, чтобы помыться. В пищу ее не использовали. Ну что, что ж, сейчас мы с вами подошли к PQ-15. Ребят, я знаю, что вы в школе проводили экскурсии по нашей выставке, посвященной ледоколу Красин в годы Великой Отечественной войны.
Мария предоставила слово юным участникам проекта. Первая стала рассказывать Вика Барминова.
Возникает вопрос, как же все-таки перевозили грузы по воде? Для этого нужны были конвои, которые надо было охранять. В это вступил сам Красин. Но когда однажды Красин вместе с конвоем переплывали, их заметили немецкие разведчики. И 1 мая началась атака. Красин вышел из нее победителем с небольшими ранениями, сбив 2 немецких самолета. Конечно, утонуло 3 корабля, но это была не очень большая потеря.
Рассказ Вики продолжила Настя Кузнецова.
В проект «Ленд-лиз» собрали некоторые страны-помощники США, Канады, Великобритании. «Ленд-лиз» дословно переводится как «сдавать в аренду». Эту помощь нужно было оплатить, но уже после войны. Передавали в основном продукты питания, также могли и некоторые железное оборудование для железных дорог.
А вот про железные дороги давайте вспомним. А как во время войны вообще вот как помогали нашей стране железные дороги? Давайте вспомним. Какие конкретно функции выполняли?
Железные дороги нужны были для того, чтобы перевозить продовольствие, чтобы вывозить раненых и перевозить заводы туда, где менее опасно.
Ребята охотно поделились своими знаниями. То, что им предоставили слово и со вниманием слушали, сделало посещение Красина незабываемым. Закончилась экскурсия в кают-компании, где ребята обратили внимание на мебель, намертво прикрученную к полу. Мария Мельникова пояснила.
Вообще, мы начинали экскурсию с рассказа с того, что вся мебель на ледоколе закреплена к палубе. Потому что на ледоколе постоянная качка, чтобы мебель не травмировала людей, чтобы мебель не ломалась, служила долго. Она закреплена. Можете посмотреть на столы, на стулья. Здесь все осталось 58 года неизменным, несмотря на то, что судно теперь... музей. А столы имеют бортики и перегородки. Опять же, для того, чтобы посуда или какие-то предметы не отъезжали от соседа к соседу. Но на самом деле кают-компания — это то место, где прежде всего экипаж отдыхал. Здесь также ели, проводились совещания. А во главе стола с той стороны сидел капитан, а напротив сидел старший механик. Тот, кто отвечает за работу машинного отделения. Старшего механика на флоте называют дедом.
Дед.
Да, дедом. Вот вообще на флоте есть разные названия для всего. Ну, например, пол называется палуба, правильно. А потолок называется подволок. Стена называется переборка. Окно, ну вы знаете. Иллюминатор, да. А кухня?
Камбуз.
Камбуз.
И мы знаем, как колокол называется. Мы запомнили.
Да, колокол.
Рында.
Рында. А туалет?
Гальюн.
Гальюн, да. Гальюн называется.
И тот, кто на камбузе работает, мы знаем, как зовут.
Да.
Кто готовит еду?
Кок. Ну все, ребят, вам можно идти в самостоятельное плавание, я думаю. Ну что же, мы с вами, повторюсь, в кают-компании. И я и директор нашего музея, мы подготовили для вас небольшие... презенты и благодарности за то, что вы проводили экскурсии по нашей выставке. Сейчас я хотела бы их вручить.
Дипломы, грамоты и подарки торжественно вручили ребятам. И после того, как мы покинули кают-компанию, мне захотелось побеседовать со школьниками и узнать, что им запомнилось больше всего.
Ну что ж, ребята, только что прошла экскурсия. Вы всюду побывали, все посмотрели. Какие впечатления?
Мне очень понравилось.
Что больше всего?
Экспонат, где были конвои, где все это конвоировалось.
Это относится к Великой Отечественной войне, да?
Да.
Макет такой, где показаны наши суда и фашистские, да?
Да.
А тебе что больше всего понравилось, Вика?
Мне во второй раз больше всего понравилась радиорубка и кают-капитана.
А чем тебе понравилась кают-капитана?
Что там много интересных экспонатов.
Например?
Например, старинное радио.
А, тебе понравился радиоприемник? Я тоже на него обратила внимание, потому что это радиоприемник моего детства. Вот именно по такому я слушала новости. Это очень милый моему сердцу экспонат тоже. Настя, а тебе что больше всего понравилось?
Мне больше всего понравилась каюта капитана и рулевая рубка.
Ну расскажи, в рулевой рубке что тебя привлекло больше всего?
Мне привлекло больше всего руль, сам вот штурвал.
Штурвал.
И для приближения радар, на котором видно суда, которые не видно вооруженным взглядом.
А удалось за штурвалом-то постоять?
Нет.
Нет, почему?
Просто, ну, не получилось. Очередь.
О, как обидно. А кто успел за штурвалом постоять, признавайтесь? Вика?
Это незабываемое чувство. Мне очень понравилось.
Почувствовали себя капитанами?
Да.
Ну, не женское это дело, да, быть капитанами?
Или... А с чего это?
А, да, все-таки женское. Может, да. Почему нет, да?
Да.
Что мальчики ответят на это? Захотел быть капитаном?
Нет.
Почему?
Это слишком сложно.
Да, нужно много учиться, правда? Согласитесь. А кем бы ты хотел быть тогда, если бы ты попал на теплоход, на корабль, на ледокол? Кем бы ты хотел быть? Кем ты там себя видишь?
Кочегаром.
Кочегаром? А ты слышал во время экскурсии, сколько тонн угля должен перекинуть за одну смену кочегар?
Много.
Много. Кто запомнил сколько?
5-7.
Чего?
Тонн.
Тонн. 5-7 тонн за одну смену кочегар лопатой перекидывает. Это нереально много. Ты справишься?
Ну, вполне.
Ты, Сеня, справишься?
Ну, вполне.
Ну, молодец. Желаю тебе осуществить твою мечту. Андрей, ну а ты кем себя видишь на ледоколе или на корабле вообще?
Ну, я как-то не особо собираюсь на корабле вообще кем-то быть.
А допустим, тебя пригласили в плавание и сказали, что тебе нужно выбрать какую-то профессию, чтобы недаром плавать. Что бы ты выбрал?
Ну, не знаю.
Матрос, кок. Какие еще есть корабельные профессии?
Штурман.
Штурман. Еще лоцман.
Кочегар.
Капитан, кочегар.
Ну, может быть, попробовал бы капитаном.
Все-таки капитаном, да? Не боишься ответственности?
Ну, чуть-чуть.
Все-таки побаиваешься, да? Ответственность велика. Вдруг затрут льды. Кристина, что делать?
Надо, чтобы все знали и чтобы началась работа.
А как сделать так, чтобы все знали?
Ну, надо посылать сигнал с помощью азбуки Морзе.
Удалось увидеть азбуку Морзе?
Да.
Ну, расскажи о своих впечатлениях.
Мне очень понравилось, и это незабываемое чувство.
А удалось попробовать отправить сигнал какой-то?
Да, первую букву своего имени или фамилии.
Ну и какую ты букву выбрала?
Я выбрала букву своего имени К.
И как это звучит?
Один короткий сигнал и два длинных.
Вот, теперь мы все будем знать, что буква К – это один короткий сигнал и два длинных, да? Кто еще свою буковку отправил?
Я отправил свою букву Т, но я ее немного неправильно отстучал. Я ее отстучал два коротких, а надо ее отстучать просто одним длинным.
Т, потому что ты Тимур, да?
Да.
И ты перепутал и отправил не тот сигнал. Ты отправил два коротких.
Да.
А это что означает?
А это я не помню.
А может быть, кто-то сфотографировал из вас азбуку Морзе? Давайте посмотрим. Диана, ты сфотографировала?
Да.
Ну, давай, сейчас мы все узнаем. Ну, смотри. Две длинные – это буква М.
А две точки – это И.
Кто отправил две точки?
Ну, я отправила по ошибке.
А, вот ты отправила.
Да.
Все понятно. Значит, букву И отправил.
Ну, значит, не свое имя, а имя друга Ильи.
Тебе что здесь больше всего понравилось?
Ну, наверное, комната штурмана, вот где сидит штурман, и рулевая рубка.
Девочки, давайте вы расскажите о своих впечатлениях.
Мне понравился большой белый медведь.
Это чучело?
Да, это чучело.
Очень трогательная история связана с этим белым мишкой, его тутумкой называют. Собственно, однажды во время экспедиции просто он стал бродить рядом с ледоколом, и фактически команда с ним подружилась. Вот они так наблюдали друг за другом. Ну и поскольку продолжительное время это длилось, век медведя не так долг, вот поэтому... В общем, теперь он живет здесь на ледоколе, в экспозиции. Вот такая история. И все так же продолжают его ласково называть Умкой. И носом он почти упирается в стекло витрины.
Вот Диана еще хочет что-то нам рассказать, да?
Ледокол Красин – это очень интересный ледокол. На него можно подойти и много чего посмотреть. Но мне больше всего понравилась каюта капитана. Там много интересного, необычная кровать. С виду она мягкая, но если ее потрогать, она не очень удобная. Для этого и придумана такая кровать для капитана, чтобы он на посту не спал. Потому что он должен быть все время на посту и следить за ледоколом.
А ты видела, что там у него прямо труба, которая куда-то ведет? Это для переговоров, наверное, да?
Да. Чтобы он слышал сбой тревоги, например, или передавать членам экипажа команды.
А куда это ведет, это переговорное устройство, ты знаешь?
Нет.
Кто знает?
Может быть, оно ведет к радиорубке.
Может быть, оно ведет к рулевой рубке, там, где штурвал.
Какие еще есть версии?
По-моему, вот нам говорили, что она ведет в машинное отделение.
Молодец, Тимур. Я тоже думаю, что ты прав. И эта труба переговорная ведет прямо в машинное отделение, чтобы можно было напрямую отдавать команды тем, кто там работает. Ну и у нас осталась Настя, которая второй раз на ледоколе. Расскажи, пожалуйста, что нового сегодня ты для себя узнала и открыла?
Я узнала то, что Красин также участвовал в войне. До этого я не знала. Я просто знала то, что это ледокол. Ходил по северным морям, разбивался льды. И я побыла в новых местах, где я еще не бывала.
Ребята, а вот скажите, пожалуйста, вы бы еще раз пошли сюда, на ледокол?
Я бы обязательно пошла, мне очень понравилось. Я бы хотела еще раз побывать на этой экскурсии.
В третий раз бы не отказалась пойти сюда.
Ну что же. Ребята, вы все молодцы. Я вам желаю, чтобы вы составили все свои замечательные экскурсии, чтобы вас слушали с таким же интересом, как и экскурсовода ледокола Красин Марию Мельникову. Ну и снова увидимся на Красине.
Спасибо, обязательно, конечно.
Мы обязательно придем еще раз.
Спасибо. Ну, а я напоминаю, что сегодня мы побывали на ледоколе Красин вместе с ребятами из 683-й школы, участниками проекта «Ледокол Красин. Герой Великой Победы» и с руководителем Ксенией Шелкиной. Спасибо вам большое. Ну, а с вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго. До новых встреч. Счастливо.
До свидания, ребята.
Цепи якорей гремят в порту, верят корабли в мою мечту. Всем ветрам назло я спешу на зов дальних неизвестных островов. Я на берег с утра приду, опять море. Ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Море, подари свои шторма, пусть до самых звезд летит корма. Палубу качай, с ног сбивай меня брызгами холодными звеня. Знаю, можешь ты черным стать и сильным. Приду опять море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать.
лишь море, твоим матросом хочу я стать.
Это было в самом деле. На большой трубе сидели, нет, не только А и Б. Галя, Вера, Гена, Маша и Сережа, и Наташа. Все сидели на трубе.
Это было. Хорошо труба дымила.
Дым клубился над трубой.
Было много шума, смеха.
По дворам гуляло эхо.
Забавляло нас с тобой.
Книжки, те, что мы читали, не исчезли, не пропали.
Мы расскажем их тебе.
Мы еще с трубы не слезли.
Веселей живется, если вы сидите на трубе.
Во дворе труба дымила.
За двором труба трубила.
Раздавался звонкий смех.
Будет снова интересно.
Пусть сегодня хватит места. На трубе у нас для всех.
Сегодня на трубе вы услышите рассказ Виктора Драгунского «Тайное становится явным». Я услышал, как мама в коридоре сказала кому-то: «Тайное всегда становится явным». И когда она вошла в комнату, я спросил: «А что это значит, мам, тайное становится явным?» А это значит, что если кто-то поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему очень стыдно, и он понесет наказание, сказала мама. «Понял? Ложись-ка спать». Я вычистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал, как же так получается, что тайное становится явным. Я долго не спал, а когда проснулся, опять вычистил зубы и стал завтракать. Было утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Сначала я съел яйцо. Это было еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсался скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», — сказала мама, — «безо всяких разговоров». Я сказал: «Видеть не могу манную кашу». Но мама закричала: «Посмотри, на кого ты стал похож. Вылитый Кощей. Ешь, ты должен поправиться». Я сказал: «Я ею давлюсь». Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила: «Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?» Ну еще бы, я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в грановитой палате в оружейной, стоял возле царь пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме: «Конечно, хочу в Кремль, даже очень». Тогда мама улыбнулась: «Ну вот, ешь всю кашу до конца и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни, ты должен съесть все до дна». И мама ушла на кухню. А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал, но невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает, посыпал песку, пригубил. Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю, она к тому же была очень густая. Вот если бы она была жидкой, тогда другое дело, я бы зажмурился, выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. И главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. И ужасно обидно, ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, все можно съесть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли, и остановилось дыхание. Я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. А потом вернулся и сел за стол. И в это время вошла мама. Она сразу посмотрела на тарелку и обрадовалась. Ну что за Дениска, что за парень молодец, съел всю кашу до дна. Ну вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль. И она меня поцеловала. В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал «Здравствуйте» и побежал к окну, поглядел вниз, потом поглядел на маму и говорит: «А еще интеллигентный человек». «Что вам нужно?» — строго спросила мама. «Как не стыдно», — сказал милиционер, даже встал по стойке смирно. «Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно». «Не клевещите!» — запальчиво крикнула мама. «Ничего я не выливаю!» «Ах, не выливайте!» — извительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул: «Пострадавший, пожалуйста, сюда!» И вот к нам вошел какой-то дяденька. Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал мекать. Главное, я иду фотографироваться, и вдруг такая история, каша манная, горячая, между прочим, сквозь шляпу, и то жжет. Как же я пошлю свое фото, когда я весь в каше? Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник, а уж это верный примет, что мама ужасно рассердилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она тихо, — «разрешите я вас почищу? Пройдите сюда». И они все трое прошли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал: «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным». Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила: «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил: «Да». С рассказом Виктора Драгунского «Тайное становится явным» на трубе сидели артист Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин и редактор Инга Бочанова.